Приветствую вас, братья и сестры, любовью Господа Иисуса Христа. Я сегодня очень рад и благодарен Господу за эту возможность, которую мы имеем сегодня. Зачем сегодня в церкви есть служители? Для чего сегодня звучит в местах собраний народа Божьего весть Божьего Слова? Какую цель, наконец, преследуют сегодня служители и чего хочет Бог достигать от нас? Позвольте, вот в том сегодня, что переполняет сегодня мир, что сегодня является насущным для Церкви Божьей, два места из Ветхого Завета просто к размышлению вашему. Но в контексте этого мы будем и рассуждать. Книга Исход, 6 глава, 26 стих. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Повеление Господь дал своим избранным. И сказал им: пойдите, совершите служение. Кто же пойдет? Кто пойдет? Фараон говорит. 9 стих 10 главы. И сказал Моисей: пойдем с малолетними нашими, стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими, с овцами нашими, с волами нашими, пойдем, потому что у нас праздник Господен. Друзья, невозможно сегодня не слышать то, что шаги Господа при дверях. И если мы слышим сегодня эти шаги, если мы видим сегодня Его пришествие приближающимся, что же делать нам? И поверьте, сегодня есть обязанность и есть долг для меня и для каждого из вас. И я думаю, специально это сегодня касается мужчин в нашей церкви, парней, стариков. Но Он охватывает всех. Посмотрите, какое желание было у этих людей, у Моисея. Ни копыта, ни только сыновей не поставим, ни только не забудем дочерей и стариков наших, но и копыта не оставим сегодня в Египте. И эта решимость, она была, она увлекла. Я думаю, что за всем этим сегодня стоит очень серьезная жизненная битва, которую выиграл в состязании с фараоном и его мудрецами, его силой, его чародейством, его волшебством. Эти Божьи служители были верны Божьему Слову. Я думаю, что сегодня Бог точно так смотрит на нас с вами, и Он желает, чтобы наши сердца были преисполнены этой решимости сделать все для того, чтобы мы в вечность вошли без урона в нашей семье. Как удивительно, как сильно сказано им: ничего в Египте от нас не останется. Мы сюда пришли, и мы отсюда ушли, потому что Бог повелел нам. И я думаю, что Господь как раз и дал все необходимое для того, чтобы Моисей сделал это. Вы знаете, тема сегодня моя. Моя тема сегодня – письмо. Письмо из древности, живущим в 21 веке. Письмо из древности в 21 век. Первое место послушаем. Второе послание Петра, вторая глава, первая глава, первых четыре стиха. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Главные слова этого послания – познание. И второе слово, которое часто встречается – напоминание. Цели нашего урока сегодня – как быть чистым, как быть верным в дни отступления. Одна из мыслей, о которой мы будем рассуждать с вами, это жемчужины познания Бога. Второе, величайшее свершение Божье. Третье, освобождающее обещание Божие. И четвертая мысль, снаряжение для вечности. Писание говорит нам, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Очень серьезный искус сегодня, что мы на этом пути можем быть обобраны и лишены самых драгоценных и надежных истин. И я думаю, что сегодня, когда мир настолько взволнован и ищет выходы, и ищет решения, не только народ, а и политики не могут принять правильное, разумное решение. Вы знаете, в центре, в эпицентре сегодняшних переживаний, это в Крыме на Крещатике стоит памятник Григорию Савичу Сковороде, великому, славному учителю, просветителю славянских народов. И на памятнике написано «Мир ловил меня, и мир не поймал меня». Я думаю, что сегодня, когда мы живем, возможность, опасность быть пойманным, уловленным, она существует как никогда. И удивительно, что вот именно сегодня Господь напоминает нам о том, что в дни вот этого хаоса, безнадежности, потерянности, когда очень много разных течений, очень много разных радиостанций и голосов, которые призывают нас, чтобы человек сошел с пути своего следования. У нас есть все основания для того, чтобы остаться чистым, верным, и чтобы состояться без урона, войти в вечность. Итак, первый момент, о котором мне хотелось бы сегодня поговорить, это второе послание апостола Петра, первый стих. Кто автор является этого желания, о котором мы с вами поговорили, что это послание из древности. Это послание, которое написал апостол Петр незадолго до своего исхода, до своей смерти. Интересно, что когда я смотрел все, что сегодня можно прочитать о втором послании Петра, это самое сильно критикуемое послание. Не поверите. Я просмотрел за это время, какое было у меня, наверное, более чем 200 проповедей. И очень много людей критикуют авторство его, отрицают, что это не мог быть Петр. Но я вам скажу, что сегодня Слово Божье, оно надежное, оно верное, оно чистое, его нужно хранить, не примешивать сюда, не вносить сюда искажения. И поэтому самое первое, на что мы сегодня смотрим, у нас есть, братья мои и сестры, документ. Это слово Божьего откровения. Это не продукт человеков. Это не союз замечательных, одаренных человеков, которые бы могли что-то разработать для нас, для того, чтобы оно было нам удобным. Но это то, что Бог нам донес через своих верных служителей. И одним из них как раз является святой Божий избранник, апостол Павел, апостол Петр, Симон Петр. Поэтому, когда мы смотрим сегодня на все это, мы должны узнать о том, что само свидетельство Писания, оно прежде всего нам показывает, потому что это наш документ, который мы изучаем. для того, чтобы нам не колебаться, для того, чтобы нам еще раз поблагодарить Бога за эту книгу, которую мы с вами имеем в числе 66 книг. Она является для нас очень важной, насущной, и ее больше нужно изучать, ее больше нужно любить, чем ближе мы подходим к дню славного Божьего избавления для всех надеющихся на Него. Посмотрите, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа. Он представляет нам сегодня то, что он является этим автором. Посмотрите, само Священное Писание говорит о том, что он много раз говорит здесь исключительные вещи, которые говорят о том, что он был человек, который переживал все то, о чем он пишет. И он свидетельство передает тем, которые знали и видели его всю сложную жизнь. Следование за Господом. Посмотрите, 1 глава, 14 стих, он пишет дальше так, второй поинт. «Зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». Эти события сразу нас переносят в дни те, когда Петр, после того, как он отрекся от своего спасителя, учителя, Господа, он переживал страшную депрессию в своей жизни, он плакал и сокрушался о своем проступке. И Господь знал это. По воскресенье своем он посылает женщин, идите и скажите Петру, который находится в рыдании и плачет по соделанному, что Господь его любит. Посмотрите, 21 глава Евангелия от Иоанна, 18-19 стих. «Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Господа». Господь открыл ему, и мы читаем. Это еще раз говорит о том, что этот документ является подлинным документом. Это автор пишет о самом себе. Посмотрите, третья особенность, это третья глава, первый стих второго послания Петра. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. Он их знал. Он говорит им о том, что я люблю вас. И свидетельство тому как раз вот тот текст, который мы с вами прочитали, Евангелие от Иоанна, 21 глава. Когда Господь после этого казуса, поражения Петра, он с ним заговорил. Вы помните, когда он говорил, Господи, ну если они все на меня положись. И Господь понимал о том, что он неправильно предстоит сегодня перед ним. И он говорит, Петр, дважды не пропоет петух, так как ты три раза отречешься от меня. И когда это случилось, глаза вдруг открылись, и Петр увидел свой трагизм и всю свою несостоятельность, и стал, выйдя, горько плакать. Именно этот Петр, он и сейчас говорит о том, что возлюбленный, это Господь ему сказал, любишь ли ты теперь, вот теперь, после всего, встречаясь со мной, когда ты встречаешься с теми с братьями, с которыми ты был вместе, любишь ли ты меня больше, нежели они? Это три раза разговор был с ним. Я думаю, что Петр глубоко-глубоко посмотрел вниз. И действительно, когда мы смотрим и изучаем это послание, то мы видим о том, что Господь действительно до глубин души говорил, любишь ли ты меня моей любовью? Которая злита из моего сердца. Она нашла ли в тебе место? И вы знаете, он только третий раз сказал, ты знаешь все, Господи, ты все знаешь. Я думаю, что сегодня очень важно посмотреть о том, что Бог видит тебя. Он видит содержание твоего сердца. Что сегодня там находится? Являешься ли ты сегодня объектом Его любви? И вот это Петр пережил. Это Петр впитал в себя и теперь пишет «возлюбленные». Он не ошибся в этом. Он действительно это понял о том, что Бог нас любит. И от Его любви ничто не может нас отлучить. Но будьте очень осторожны. Если вы пребываете в грехе, то грех убьет вас. Бог, грех лишит вас этой части. И вы пойдете, избрав свое дело. Поэтому сегодня, имея это понятие сознания, пребывайте в любви Божией. Поэтому посмотрите, это мы с вами прочитали. А посмотрите, еще у нас есть 16 стих. «Мы возвестили вам». Это опять говорит о том, что он является участником того, что он переживал вместе с другими братьями по избранию Иаковом и Иоанном, когда он был на горе Преображения. «Мы возвестили вам». Это он, это документ наш. Посмотрите, 16 стих, 2 полустишие. «Мы очевидцы его величия». Он участник с другими. У него есть свидетели, которые переживали точно то же, что и он когда-то переживал там, на горе Преображения, когда он видел величие и славу Господа нашего Иисуса Христа. Посмотрите, 18 стих. «Мы слышали голос с небес». Не только видели, не только были, не только общались. Мы слышали голос, пришедший с небес от Бога. Он не ошибся. Он не потерялся в этих обстоятельствах жизни, но он знал точно, что это было свидетельство Бога Отца о Сыне Своем. Помните, как Господь им сказал: «Это Сын Мой возлюбленный, Его теперь слушайте». Это очень важно было в жизни. И поэтому, братья мои и сестры, посмотрите, мы с вами имеем свидетельство. Я хотел бы обратить внимание, некоторые люди притыкаются именно на этом слове, на приветствии апостола Петра. «Симон Петр». И это слово всего «Симон», оно производное от слова ветхозаветнего «Симеон». Но «Симон» здесь и действительно напечатано в греческом так, как оно звучит в языческих народах, не Божьих народах. И люди говорят: «Он этого просто не мог написать». Я думаю, что это неправильное наблюдение. Это неправильный вывод из того, что когда мы пользуемся с вами документами Нового Завета, в частности письмом, автором которого является апостол Петр, мы можем сделать вывод. В первом послании он этого не пишет. Он пишет Петр, апостол. А второе он пишет послание, когда он называет себя Симоном Петром. Два имени употребляет. Это для него его личная жизнь, его следование за Господом, оно показывало о том, что он является всего лишь Симоном. Мы часто это забываем. Вы помните, в другом месте Писания написано: «Мы не на плоть надеющиеся». Он был одним из тех, кто полагался на себя, на свою значимость, на свое умение, на свою силу, на свою решительность. И она его подводила. Теперь он имеет встречу с теми людьми, которые переживают в своей жизни напряжение, которое дойдет своей кульминации, потому что их будут преследовать, их будут угнетать. Тьма и обстоятельства этой жизни будут давить на них. И он им говорит о том: «Посмотрите на меня. Я Симон Петр. На мою жизнь посмотрите. Я сегодня хочу быть для вас живым свидетелем, чтобы вы могли полагаться полностью на Бога и не надеяться на самих себя». Это очень самошность, она очень коварная штука, и она очень многих поймала. Она очень многих сильных людей повергла, и их нет среди героев веры. И поэтому он говорит: «Я Симон, я тот, который это переживал». Посмотрите, второй момент мы с вами сказали, что здесь удивительно, 5 раз встречается слово «напоминаю вам». Не перестану напоминать вам. Это одно из главных слов. У Петра было что посмотреть в свою жизнь. Его следование за Господом, оно проходило по амплитуде. Он то приходил, То льнул к своему учителю, то уходил снова от него. И это было по крайней мере 3 раза до последнего решающего шага, когда он встретился с воскресшим Христом на берегу Тивериадского озера. И вот тогда уже пошел Петр, апостол, твердой поступью. Именно в его жизни осуществилась та задача и программа Господа, когда он ему сказал: «Ты, некогда обратившись, вернувшись назад, встав на путь правильный и истинный, утверждай братьев моих». Братья и сестры, по крайней мере, это сегодня должно нас убедить в том, что мы Богу не чужие, что мы сегодня Его возлюбленные, и Он в заботе Своей о нас дает нам это послание, чтобы мы могли быть надеющимся и полагающимся во всем на Господа. Поэтому посмотрите, мы с вами уже отметили для себя, что это значит. Поэтому, когда мы смотрим на эти свидетельства Священного Писания, Господь ему говорит: «Симон, ты Петр». Это его встреча. В Евангелии от Иоанна, 1 глава, 40-42 стих, когда Андрей, переживший встречу со Спасителем и проведший с ним только один день, он был потрясен тем открытием, которое он сделал. Он его искал все время со страниц Священного Писания. Эта истина Божья, она в нем жила. И он искал среди людей, когда явится Богом посланный Мессия. И этот день был решающим моментом для брата Симона, Андрея. Он нашел его. Он приходит к Петру и говорит: «Мы нашли того, о ком писал Моисей и пророки в законе. Иисуса из Назарета». И Петр, когда пришел к нему, то Господь ему говорит: «Ты Симон, сын Ионин, имя тебе будет Петра, ты будешь скала, ты будешь камень, который я отсек». Это будет большая скала. И действительно, Господь наш, потрудившись на ним, действительно имел эту удивительную личность среди других. Поэтому, когда мы смотрим, мы видим о том, что в Писании говорится о том, что имена этих апостолов были Симон, Петр, первый. Господь его выделил, он не ошибся, он воспитал его, он вложил в него, и это было не без участия самого Петра, потому что он себя предоставил, его, свой сосуд, как мастеру, и этот мастер слепил из него удивительный сосуд благословения Господня. Но мы на этом не останавливаем сегодня. Я думаю, что нам очень важно научиться во всем доверять Божьему Слову и полагаться во всех обстоятельствах жизни на Бога, не на самих себя. Второе свидетельство, на которое мне хотелось обратить внимание, посмотрите, здесь он открывает себя не только Симоном Петром, но он опять берет 2 других значения – раб и апостол Иисуса Христа. Вы знаете, разница существует между слугой и рабом. Подумайте. Слуги, они всегда служат на собственных своих условиях. Слуга всегда оговаривает свои условия труда. Слуга в любое время может прекратить эту работу, если она его не удовлетворяет. Если она, наконец, ему убыточна, раб не имеет этой возможности. Раб всецело принадлежит своему хозяину. Он является его орудием, его средством. Он его для этого и купил, чтобы он выполнял работу. Поэтому помните глава 15 Евангелия от Луки, когда был пир, старший брат пришел в дом отца и слышит там праздник и шум. Кого он позвал? Слугу своего. И посмотрите, у слуги какое мышление. Он воспитан был от своего хозяина. И он говорит: этот брат твой. который пропадал, а теперь нашелся, пришел, а отец твой заколол для него теленка. Посмотрите, это вроде простые слова, но как они увлекают в пропасть его хозяина. Он очень тонко, этот сосуд, слуга, очень тонко замечал вот эту неприязнь, которая жила в сердце брата, и он толкает его в пропасть безысходности. Вы знаете, у раба такого нет. Он знает о том, что ему нужно только донести истину, представить ее, а что люди сделают за эту весть, его не интересует. У него есть посланничество, и он передает эту весть без искажения. А иначе что бы вы делали? Если сегодня посол Украины перестанет отстаивать честь и достоинство своей страны, его нужно оттуда выгнать. Его нужно скорее убрать. Почему? Потому что он не представляет интересы своей страны. Только тогда, когда мы понимаем, что мы куплены Богом, что мы Его принадлежность, Он имеет на нас свое право, мы только тогда можем выполнить свое назначение. Поэтому посмотрите, раб же был куплен у кого-то, его хозяином. Раб является инструментом хозяйской деятельности. Раб полностью подчинен воле своего господина. Он является собственностью своего хозяина, купившего его. Он жил, выполняя волю своего господина. Ну, заметьте, в этом нету ничего унизительного сегодня. В этом нету ничего унизительного, друзья. Почему? Потому что мы сегодня должны посмотреть о том, что Петр пишет нам: «Я раб Иисуса Христа». Это не унизительно сегодня, это почетное звание, это титул и положение служителя, самое величайшее, какое можно сегодня иметь на этой земле. Вы знаете, наш Господь Иисус Христос со страниц Священного Писания представляет себя как рабом Отца Своего Небесного. Посмотрите, Исаия 53 глава, 11 стих. Пророк Исаия через призму веков видит грядущего Спасителя, Мессию Израилева. Он пишет так: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Вот почему ему нужно было стать, занять самое низкое положение в социальной структуре нашего человеческого общества, для того, чтобы стать инструментом Божьего влияния и Божьего прощения от всех человеческих измов. Мы так прочитали с вами. Другое еще особенное на страницах Священного Писания, мы знаем о том, что Моисей являлся рабом Господним. Настолько он был послушен Господу, как никто другой из живущих на земле. Иисус Навин 24:29 говорит о том, что он являлся рабом Господним. Посмотрите, Давид говорит об этом, Петр, Павел, все пророки, они свидетельствуют о том, что они носили этот почетный титул, когда люди, увлекаемые собственными желаниями, жили по стихиям мира, они были рабами Господу. Чей же сегодня ты раб? Поэтому, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, это очень важно. Посмотрите, как эта истина представлена нам на страницах послания к римлянам, 6 главы. Семнадцатый стих. «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Восемнадцатый стих. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так сегодня представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод имели тогда? Такие дела, каких сегодня, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Друзья, какая была страшная перспектива у нас до того, как мы получили в свою жизнь и приняли Евангелие Божьей благодати. Она была страшная. Мы были свободны от праведности. Мы делали грех. Мы ничего, кроме греха и смерти, не унаследовали. Мы шли по наклонной. Мы потеряли всякую надежду. Мы жили в безнадежном мире. Мы были безбожниками. Мы грешили и делали нечистоту со всякою ненасытимостью. Послание к Ефесянам, 4 глава. И поэтому сегодня, когда Господь говорит нам, Он хочет нашу жизнь изменить, наш статус изменить. И в это время, когда мы переживаем встречу с нашим Господом, грядущим, несущим нам избавление, нам очень важно сегодня свою идентичность определить по слову, по Божьему вектору, а не по стихиям мира, иначе это нас подведет. Поэтому, когда мы волю исполняем, но как рабы Христовы от души исполняют эту волю? Почему? Потому что это единственная возможность, которая нам сегодня предлагается. И эта перемена, она осуществляется тогда, когда мы с вами соглашаемся с Божьей ценой. У меня вопрос сегодня к вам. Чьим рабом ты сегодня являешься? Чью волю сегодня ты выполняешь каждый день в твоей жизни? И выход есть. Стань сегодня. Не выходя из дома молитвы, посвяти себя и стань удивительным носителем. Стань рабом Божьим на дела святые. Стань Его слугой. Поэтому апостол Павел пишет о себе это слово. Апостол Иисуса Христа. Раб и апостол Иисуса Христа. И поэтому и он не сам пошел на этот труд, но его нашел и призвал Господь. Апостол – это значит посланный. Человек, которого Бог избирает для определенной работы своей. Вы знаете, сегодня, когда мы смотрим с вами в мир, в котором мы живем, если Господь нас призвал, если мы сегодня соединились с Его народом, если мы приняли крещение по вере, и Бог нас ввел в Его церковь, то у нас есть и Его задачи. Мы посланники от имени Христова, Павел пишет в послании, втором послании Коринфянам, 5 главе. И поэтому, если мы сегодня это переживаем, у нас есть дело, к которому Господь нас призвал. И это дело должно подтверждаться моей и твоей жизнью. Поэтому дал бы Господь, чтобы действительно мы могли вот это иметь в нашей жизни. Посмотрите, он пишет о том, что это пишет Симон, раб и апостол Господа Иисуса Христа. «Ко всем верующим в Бога и во Христа Иисуса, Симон Петр, раб и апостол». Посмотрите, равно принявшим с нами, первый стих, равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя нашего Иисуса Христа. Интересно, что вот это выражение «нашего», оно пропущено в нашей синодальной Библии, в послании, но в оригинале греческого языка оно есть. Бог наш и Спаситель наш – это не два разных Бога. Это один и тот же Бог, но только мы сегодня имеем дело, через которое Бог осуществляет нашу трансформацию. готовит нас к чему-то. И поэтому здесь он подчеркивает: «Я принял вместе с другими равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя нашего Иисуса Христа». Это не что иное, как только мы переживаем то, что Бог разворачивает свой план в судьбах и событиях этого мира и живущих для там людей. Поэтому посмотрите, верующие во Христа Иисуса, третья особенность, они принимают Божьи дары. Мы с вами прочитали о том, что какие жемчужины познания Бога имеются здесь. Почему это очень важно нам в нашей жизни? Посмотрите, это люди приняли, люди, как и Петр, апостол, они принимают драгоценную веру Божию. Мы уже об этом несколько раз слышали с вами, не так ли? Вы помните, когда мы с вами рассуждали о хромом, который находился более около 40 лет или более 40 лет у красивых ворот храма, которого каждый день садились, и он просил подаяния. Его жизненные интересы были настолько узки, настолько примитивны, но уже меньше никак невозможно, наверное, зависеть целиком и полностью от того участия, не пройдут ли мимо меня. И я знаю, что сегодня очень много людей обворованы дьяволом на пути к вечности. Тогда, когда стол Отца Небесного богат, и Он щедрот своих не закрывает, открывает их, мы влачим сегодня жалкую жизнь только по причине того, что грех обобрал нас. Он лишил нас общения. Он оставил нас на дорогах этой жизни, на ее перекресток. И все, что мы сегодня хотим, мы пользоваться хотим осколками тех благословений, которые переживали люди. И поэтому здесь мы с вами читаем, что мы приняли равно драгоценную веру от Него. Вера – это источник, который может исходить только от Бога. И поэтому мы с вами читаем об этом Священное Писание. Посмотрите, посмотрите, как написано: «Даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Третий стих. Четвертое. «Даровано великие драгоценные обетования». Потом. «Даровано нам Евангелие Иисуса Христа». И я заглавил действительно вот эти все пять моментов, которые я насчитал. Это жемчужины познания Бога. Об этом мы читаем вот эти с 1 по 4 стих. И первым этим инструментом, который очень важен нам в нашей жизни, это иметь спасительную, живую веру. Какая разница ее от номинальной веры? Есть человеческая вера, есть даже вера у бесов. И бесы продвинуты во многих вопросах сегодня намного дальше, чем некоторые из нас. Написано, бесы веруют и трепещут. Но трепет сегодня стал для нас чем-то таким, которым когда-то люди жили в древние времена, но никак не в наше время. Наше время – это удивительная эпоха. Это тогда, когда гордецы находятся. И гордость – это действительно, как Вася сегодня делился с нами, это не удел королей. Гордым может быть даже раб. Гордым может даже быть бомж. И когда-то монах наблюдал одного в рваной одежде, в дырах, его плащ был весь. А он говорит своему ученику: посмотри, как из этого монаха прет из каждой дырки его гордость, как тесто из квашни. Действительно, грех гордости, он поражает все слои общества, и он не является только пределом тех, которые как-то завоевали и вышли в число первых среди живущих на земле. Он поражает всех. Он поражает и принцев, он поражает и рабов. Драгоценность познания – это вера. Почему она? Потому что она постоянно действует в нас. Она является двигателем нашей внутренней жизни. Вера, действующая любовью. Это то, к чему нас Священное Писание призывает. Поэтому что сегодня делает людей растущими? это его Божьи дары, это Божье питание для тех, кто верует в него. И вы знаете, что питает и укрепляет веру? Веру укрепляет Божье Слово. Веру укрепляет наше общение друг с другом, когда мы тяготимся, когда мы спешим в Дом Божий для того, чтобы побыть вместе. Прошлое воскресенье Андрюша здесь проповедовал, и он говорил о том, как люди падают, увлекомые разным. Вы когда-то обращали внимание вот, на местность, где мы живем? Вы были в горах? Кто из вас был в горах? Я думаю, что не было человека, который бы не посетил наши холмы. Вы знаете, что меня удивляет? Я все время не понимал много раз, почему как деревья могут расти на наших горах? Там же камни. Одни камни. Там даже вы лопату не опустите до конца на 13 инчи в землю. Камни, камни. Почему? Но есть одна особенность, я Андрюше сказал, говорю, Андрюша, ты вот этот пример упустил в служении, я его сейчас напомню вам. У нас обилие влаги и дождей, поэтому корни лежат глубоко на поверхности земли. И небольшой ветер проходит, и вот эти деревья, гиганты, они падают, и корни все наверху. Почему? Не глубоки корни их. Вот так иногда и наша вера, если она не проходит через жизненное перипетие, трудности и проблемы, она очень поверхностная, она безинициативная, она неактивная, а она должна быть, видимо, всем. Она должна являть Бога, в которого мы уверовали. Ибо всякий, приходящий к Богу, должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Вот это как раз никогда не обманывает. Вот это как раз никогда не подводит, потому что она имеет укрепление от Божьего Слова. Она пришла от Него, она питается Его пищей, у нее есть диета для того, чтобы в этом мире, который себя уточняет разными греховными яствами, она укрепляет нашу близость с Богом. Эта вера драгоценная. Написано, она драгоценная вера. Не потеряй ее. Потому что она принесена нам самим Господом. Он нас обучал этой вере. Он хочет, чтобы мы имели веру в Бога. И поэтому пусть Господь сегодня действительно тебе посмотрит, чтобы ты посмотрел в свою жизнь и увидел, действительно ли ты являешься этим. Поэтому посмотрите, как мы с вами посмотрели, откуда ее источник. Она является источником от Бога. Петр апостол пишет 2 Петра 1:16 так. «Ибо мы, я и другие, возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным баслем последуя, но бывши очевидцами Его величия». Мы смотрели с вами и слушали 3:16 Деяний апостолов написано, и вера, которая от Него, то есть от Бога, даровала Ему исцеление пред всеми нами. Посмотрите, это источник этой веры. Посмотрите, 1 Коринфянам 3:5. Кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали. И заметьте, опять источник. Источник божественный, и при том, поскольку каждому Бог дал. Оказывается, когда мы с вами знакомимся со Священным Писанием, мы видим, что это Бог дает. Это Его источник, это Его избрание, это Его интерес. И Он делится самым драгоценным и сокровенным Своим с нами. Посмотрите. Поэтому посмотрите, как Павел трепетно, Петр трепетно переживает принявшим с нами равно драгоценную веру. Что сегодня с твоей верой? Как ты сегодня к ней относишься? Лежит ли она у тебя мертвым грузом на полке? Или ты укрепляешь свою веру? Или ты в числе сторонников Господних, которые провозглашают ее? Посмотрите. Римлян 12 глава 3 стих здесь написано так: «Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Это адрес. Это откуда? Это тогда, когда мы переживаем какие-то беспокойства, когда у нас что-то не вяжется в нашей жизни. И тогда мы можем навести эту ревизию. Почему? Она от Бога. Мы можем поправить свое положение. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 5 поинт, иному, 9 стих, иному вера тем же духом. Вещи, которые прямо говорят о том, что только Бог и никто другой, кроме Него, является автором веры живой. Вера – это отражает способности не нашего падшего человека быть верным, но Бога и Его добродетелей. Надежды верующих находятся не в наших способностях, а в характере Господа, Бога нашего и Сына Его Иисуса Христа. Книга Деяний святых апостолов, последнее место, мы читаем 48 стих. «И уверовали все, которые были представлены к вечной жизни». Итак, друзья, драгоценная вера, она принимается. Она не результат наших усилий. Она не результат человеческих устремлений, она принимается, как мы принимаем сегодня Евангелие Иисуса Христа, которое от Бога к людям. И по-другому просто быть не может. Заметьте, здесь есть еще особенность четвертая. Они получают умножение через веру, они получают четвертое умножение благодати и мира. Они умножаются, они растут, их становится больше. Она растет. В каком сегодня состоянии твоя вера? Поэтому Бог дает в нашу жизнь вот эти свои витамины, дает нам свои сегодня диетические нормы для того, чтобы действительно нам быть тем предметом, который бы мог восхищать или на который бы сегодня люди могли в этом мире ориентироваться. Второе послание Петра, первая глава, второй стих. «Благодать и мир вам да умножится». Бог дает нам веру, Бог дает нам благодать. Благодать – это удивительное слово. В чем в этом слове присутствует обаяние? То, что приятно, то, что интересно, то, что красиво. То, что привлекает, не пугает. В другом месте апостол Павел пишет, что вы Христово благоухание в спасаемых. Это аромат, это сад, это замечательные вещи, посмотрите. Это благодать Божья славная, она благосклонная. Это благодать Божья милующая, она полна любви Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Это благодать спасающая. Это благодать, научающая нас. И вы знаете, среди прочих перечислений, это не полный список тех благодеяний и щедрот Божьих к нам, грешным людям. Но есть еще уникальная особенность. Это предваряющая благодать. Вы когда-нибудь думали о том, что Бог наперед все предусмотрел? В чем мы будем с вами иметь нужду? Отчаянные обстоятельства, и Бог уже наперед нам приготовил благодать свою для того, чтобы мы, дойдя до тудова, пережили утверждение в Боге нашем. Поэтому все благодать включает в себя все, что Бог сделал для нас, свои Его благодеяния, и Он выливает эти благодеяния на нас. Поэтому что она делает, благодать Божия? Она воспитывает нас, она спасает нас, она доступная для всех человеков. Я за неимением времени просто не буду читать Титу 2 глава 11-14 стихи. Но там говорится о том, что она доступная для всех человеков. И если сегодня твой сосуд закрыт, если сегодня тебя Божий хлеб и его диета не перестала радовать, обратись сегодня к Нему. потому что у него нет скудости для просящих у него. Его щедроты на всех делах своих, и поэтому он делится с нами от щедрот дома своего. Не останься глухим. Поэтому посмотрите, все это заключается здесь. И в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих написано: «Ибо благодатью вы спасены, и это не от вас, Божий дар». Деяния апостолов, 15 глава, 11 стих. «Мы веруем, что спасаемся благодатью Господа Иисуса Христа, как и они». Это Петр свидетельство дает такое. Мы веруем. Мы веруем. Почему? Потому что, заметьте, вот эти жемчужины, драгоценные жемчужины, которые Бог сегодня предлагает нам, которые очень нам помогут, они вооружат нас против растления, против влияния похотливого в этом мире. Оно сделает нас, что мы пойдем супротив течения, по которому увлекаются сегодня человеки. Но заметьте, здесь еще есть пятый момент. Это мир Бог предлагает в нашу жизнь сегодня. Тогда, когда люди теряются, когда люди ищут, когда самые светлые и сильные умы человеческие ищут этого мира, посмотрите, его не нужно искать, он уже приготовлен. У него есть адрес. Это наш Спаситель Иисус Христос. Именно Его смертью мы примирились с Богом. И мир это удел не только, когда мы погасили очаг войны. Это тогда, когда внутри нас ничто не воюет. Мы сегодня заберем у людей автоматы, пистолеты, гранаты. Они будут убивать. Вы помните, что случилось на заре, которую переживал первое человечество? Два брата что-то не поделили. И восстал Каин на Авеле и убил его. Чем убил, не знаем, но убил. И была кровь. И была кровь, которую поглотила земля. И Господь Бог это видел и сказал, что голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. Проклята земля, потому что она сокрыла в себе кровь брата твоего. Друзья, мир – это не отсутствие напряжений. Мир – это тогда, когда он внутри нас. И поэтому велик мир у любящих закон твой, и нет ни в чем им преткновения. Посмотрите, как написано, 2.14 послания к Ефесянам. «Ибо Он, Христос, есть мир наш, соделавший из двух одно». Посмотрите, в этих словах заключается, Иисус Христос является тем, кто делегирует в нашу жизнь Его, дарует нам этот мир. Иисус Христос является тот, кто способен объединить разных совершенно людей по содержанию. Из двух одно сделал. Из язычников и из иудеев. Он сделал один народ новый. Он упразднил все преграды, устранил все законы, упразднил. Он создал в себе самом нового человека, друзья мои. Если мы сегодня провозгласим одну республику на весь мир, и мы туда войдем. Но если мы останемся прежними, если наша природа останется ничуть не лучше свиньи, мы не сможем жить даже в раю. И поэтому Иисус Христос знал об этом, и Бог послал Его в этот мир, чтобы Он в себе самом создал нового человека, устрояя мир. Понимаем ли мы сегодня, что мир не нуждается в красках, мир не нуждается в трафаретах, мир нуждается в возрожденных, измененных природах сердец сынов человеческих. И это можно только достичь при участии Сына Божьего Иисуса Христа. Я думаю, что, братья мои и сестры, если даст Господь, мы с вами еще продолжим в следующий раз разговаривать о том, какие являются жемчужины Божьи, которые Бог хочет сегодня внести в нашу жизнь, чтобы они нас согрели, чтобы они нам помогли устоять в перипетиях этой жизни. Господь идет. И я бы хотел сегодня вот во свете того, что мы с вами уже слышали, снова и снова напомнить вам вот этот момент, перед которым стояли эти два великих брата, старший и младший. Бог им дал задачу вывести из Египта народ. И когда фараон спросил у Моисея, кто пойдет, посмотрите, как он категорично сказал, как он не прогнулся, как он не струсил, как он выполнил верно поручение Божие. Пойдем мы, дети наши, сыновья наши, дочери наши, старики наши, младенцы наши и скот наш, крупный и мелкий. Ничего для Египта. И это, по крайней мере, сегодня может мобилизовать тебя и меня, посмотрев реально, что переживает мой дом, что переживает сегодня наша поместная церковь, и будем укреплять себя предоставленными средствами Божьей благодати для того, чтобы мы, увлекаемые им, увлекали других, которые живут с нами под одной крышей. Да спасутся еще многие, Господи! Да обратятся к Тебе, Господи, народы все! И да познают Тебя, что Ты Бог один! И мы сегодня стоим на Твоем Слове, и это Слово провозглашаем. Ему да будет честь, слава и поклонение. Аминь.